Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Юнус, аят 9-10.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
Воистину тех, которые уверовали и вершили праведные дела, Господь наставит на путь за их веру и ведет в сады благословенные, где будут течь ручьи. Там возгласят они: «Хвала тебе, о Аллах!» Там обратятся к ним со словами: «Мир вам!» Завершатся же речи их словами: «Слава Аллаху, Господу миров!»
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер: +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами. Иран – волшебная страна.
Друзья, очередной выпуск культурного радиожурнала посвящен Иранскому национальному музею, состоящему из двух частей – доисторический и древнеиранский периоды. Несомненно, познание национальной, культурной, древней истории иранского народа, имеющего одной из старейших цивилизаций в мире, имеет особое значение. Среди множества музеев в Тегеране, Иранский национальный музей представляет собой олицетворение мысли, вкуса и искусства художников прошлых веков, ибо он содержит секреты долгого существования иранского народа. Ввиду того, что Иранский национальный музей предоставляет возможность быстрого ознакомления с культурой и историческим наследием иранского народа, мы посвятили сегодняшнюю передачу представлению этого музея. Иранский национальный музей в своей коллекции охватывает период 8000 лет. Это не только крупнейший музей археологии и древней истории Ирана, но по объему коллекции, качеству и разнообразию экспонатов считается одним из крупнейших музеев мира. Музей древнего Ирана считается первым национальным музеем, можно сказать, отцом всех музеев в стране. Национальный музей был построен с целью хранения и изучения произведений и трудов предков, представления и передачи их будущим поколениям, создания и укрепления взаимопонимания между нациями, познания и демонстрации внесенного ими вклада в мировую культуру и цивилизацию, повышения уровня общественного знания, в частности, среди студентов и исследователей. Этот комплекс состоит из двух музеев в двух раздельных зданиях. Музей древнего Ирана, в нем представлены экспонаты доисламского периода, появился в 1937 году, и музей исламской эры, начавший работу в 1996 году. Иранский национальный музей, занимая общую территорию более 20 тысяч квадратных метров и площадь под экспонатами 18 тысяч квадратных метров, располагая более 300 тысячами экспонатами, считается наиважнейшим музеем страны. В связи с культурой, искусством и эволюцией Ирана и ввиду сохранения памятников, относящихся к разным доисторическим, историческим и исламским периодам, считается наилучшим музеем в мире. Здание музея древнего Ирана занимает 11 тысяч квадратных метров. Главное здание было сооружено на трех этапах. Фасад и портик входа в музей были построены в чисто иранском архитектурном стиле с хвадным порталом, похожим на высокую арку дворца Эйвана Касра в Тисфуне, известном дворце столицы Сасанидского государства в современном Ираке, и кладку из красного кирпича. Строительство здания музея исламской эры началось в 1945 году на площади Национального музея Ирана с целью проведения разных работ в области культуры и после многочисленных задержек закончился в 1951 году, но его доработка была перенесена на следующие годы. Этот музей на площади около 10 тысяч квадратных метров открылся в 4 этажа в 1996 году. Два этажа отведены под экспонаты, два других – на побочные работы. Основанный в 1937 году Иранский национальный музей служит хранилищем для бесценных древних памятников античной Персии. Национальная сокровищница Ирана содержит в доисторическом разделе каменные инструменты эпохи палеолита до железного века. Экспонаты доисторического раздела изготовлены из различных материалов – керамики, металла, камня, слоновой кости, смолы и других находок, обнаруженных в ходе научных археологических раскопок, либо случайно на доисторических площадках в Иране. Эти памятники древности хорошо показывают распределение древних площадок, плотность населения и стиль коллективной жизни и их религиозных верований, и посетители становятся свидетелями научного и технического таланта и художественных навыков жителей Иранского Нагорья в разные тысячелетия до формирования великих государств. Самый старинный экспонат у музея – это ручные каменные лезвия, найденные в ходе раскопок в 1974-75 годах вдоль реки Кашврут на северо-востоке Ирана в провинции Хорасан. Их история насчитывает более 1 миллиона лет. Здесь выставлены на показ инструменты, созданные из кремня и окаменелых останков животных среднего палеолита, времен присутствия неандертальцев в Иране и касающихся пещер района Загроз и центрального плато Ирана, в том числе пещер Бисутун и Харамабад. От периода неолита и сельской жизни выставлены на показ такие памятники, как самый старый кирпич, найденный на холмах Гандждаре, самые старые глиняные фигурки человека и животных, найденные на холме Тапасараб, и другие каменные инструменты. Сузы в провинции Хузистан, Исмаил-Абад и Чешмали в Тегеране, Талбакон в Фарсе считаются очень важными площадками, датируемыми 5-4 тысячелетиями до нашей эры в Иране. Образцы окрашенной глиняной посуды находятся в зале. Среди замечательных узоров этого периода можно выделить упрощенный узор рогатого козла на поверхности глиняной посуды Исмаил-Абада и Чешмали. Многие районы Ирана в промежуток 6 до 1 тысячелетия до нашей эры охватывали разные общества, которые были в тесном контакте путем обмена изделиями ручной работы и сельскохозяйственными продуктами. Развитие техники и искусства изготовления металлических и глиняных изделий можно в какой-то мере наблюдать в массовом производстве расписной керамики. Особо важен памятник, относящийся к храмовому комплексу Чогазамбиль от конца 2 тысячелетия до нашей эры, периода эламитов, и предметы, датируемые 1 тысячелетием до нашей эры, найдены в таких площадках, как Хасанлу в Азербайджане, Хорвин между Тегераном и Казвином, Зивия в провинции Курдистан и Марлик в провинции Гилан. Между тем, особое значение имеют вещи, обнаруженные в районе Марли, главным образом церемониальная и религиозная посуда, кухонные предметы, военное снаряжение, ювелирные изделия, человеческие и животные фигуры и скульптуры. Золотая посуда, обнаруженная в Марлике, включая чашки, стаканы, посуда и трубки разных размеров, определяя способ жизни, материальное положение и верование народности тех времен. Золотая чаша Марлика с изображением крылатых быков, относящаяся к концу 2-го, началу 1-го тысячелетия до нашей эры, являющаяся уникальным в силу высокого уровня искусства и качества изготовления. Некоторые экспонаты доисторического отдела в этом зале относятся к эламской цивилизации. От всех трех эламских периодов, особенно от среднего, самого величественного, сохранилось немало художественных произведений. Одним из главных наследий архитектуры этого периода является храмовый комплекс Чогазамбиль, где найдены замечательные находки, например, каменная капитель, изображающая крылатого льва, красивые сосуды и кувшины в форме животных, покрытые цветной глазурью кирпичи, украшенные изображениями мифических существ, которые выставлены на показ в зале. Стеклянная посуда Чогазамбили является самым старинным образцом стекла в Иране. Другими экспонатами музея древнего Ирана, демонстрирующего искусство эламитов, можно назвать статуи, декоративные посуды, изготовленные из природной смолы, рельефы, цилиндрические печати, статуи в форме рельефа, эмальные кирпичи, фарфоровые предметы, бронзовые предметы и погребальная статуя в форме человеческой головы из известняка. Другими важными отделами музея являются исторический раздел и отдел Лористана. В первом экспонируются находки исторических эпох Ирана от ахаменитов до конца правления сасанитов, а во втором – предметы, относящиеся к Лористану. Великолепные памятники ахаменитского периода входят в число самых видных экспонатов музея древнего Ирана, отражающих богатое искусство этого периода. В этом отделе хранятся такие уникальные памятники, как вывезенная из Персополя гигантская статуя царя Дария и клинописные надписи, принадлежащие Хашаяр-Шаху. Еще одним замечательным памятником, привлекающим внимание любого посетителя, является известная плита вавилонского царя Хаммураби высотой 215 сантиметров, на которой записано его всемирно известных 283 статей закона. Плита Хаммураби изготовлена из черного гранита, на ней изложен первый в мире свод законов, исторические и общественные отношения тех времен. Следует отметить, что плита была найдена в начале 1901 года французским археологом Жаком де Морганом в районе Сыз, нынешнем Шуше. Но, к сожалению, из-за некомпетентности тогдашних правителей, оригинал этого бесценного сокровища был вывезен из страны в Парижский музей Лувр. Его копия хранится в Национальном музее Ирана.
Представление иранских университетов. Университет имени Аллама Таба-Табаи является самым крупным и важным университетом Ирана в области гуманитарных и социологических наук. Он был основан в 1984 году с разрешения Высшего совета культурной революции Исламской республики Иран. Формирование университета имени Аллама Таба-Табаи можно считать отправной точкой во всей системе высшего образования Ирана. Таким образом, для отечественных и иностранных университетов, экспертов стала очевидна генеральная линия строя Исламской Республики в области больше профессионализма университетов. После победы Великой Исламской революции, учитывая особое место гуманитарных наук и возникновение необходимости в создании специальных университетов гуманитарных и социальных наук в Иране, сначала в 1979 году все вузы в стране, которые были открыты с 1958 года и функционировали под различными названиями, как университеты, факультеты, исследовательские институты, высшие школы, высшие учебные заведения, институты и организации, были объединены в две огромные структуры. Таким образом, при объединении 13 центров был создан университетский комплекс литературы и гуманитарных наук, а также в результате объединения 14 центров был создан университетский комплекс науки, администрации и торговли. Каждый из этих двух комплексов на протяжении 5 лет функционировал при отдельных руководствах. В 1984 году по решению Высшего совета культурной революции Исламской республики Иран состоялось слияние этих двух учебных заведений, в результате чего был сформирован университет имени Аллама Таба-Табаи. Университет был назван в честь великого современного иранского ученого, который достиг больших научных достижений в области толкования Корана, философии и мистики. Избрание этого названия стало хорошим и достойным примером для научной среды, что позволяет более ближе ознакомиться с этим великим ученым. Это также придает стимул для учащихся на пути научного роста и достижения великих человеческих и научных качеств. На данный момент университет имени Аллама Таба-Табаи в качестве самого крупного специализированного университета в области гуманитарных наук при помощи научных знаний и возможностей своей научной коллегии, а также ученых, представляет достойные и ценные услуги иранскому обществу в научной сфере и в области образования.
Многие известные выдающиеся личности Ирана в области науки, политики, исполнительной власти, а также основатели многих научных течений в сфере гуманитарных и социальных наук, и ученые Исламской Республики Иран являются выходцами из этого университета. Университет имени Аллама Таба-Табаи в качестве крупнейшего, единственного вуза, специализирующегося на гуманитарных науках, располагает 10 факультетами и одним высшим учебным институтом, кампусом дополнительного образования, центром развития и 9 исследовательскими и научно-исследовательскими институтами. В университете преподаются 218 специальностей на различных уровнях – бакалавра, магистратуры и аспирантуры. Число членов научной коллегии университета на данный момент составляет 502 человека. Из числа национальных и международных достижений университета можно упомянуть о завоевании второй степени в области производства науки, регистрации 3550 научных статей. Преподаватель факультета психологии и воспитательных наук университета профессор Али Делавар, а также преподаватель факультета управления профессор Махти Аль-Вани были удостоены титула самых цитируемых ученых. Как было уже сказано, университет имени Аллама Таба-Табаи имеет различные факультеты, институты, исследовательские центры. В этой части передачи мы познакомим вас с факультетом персидской литературы и иностранных языков, а также высшим учебным институтом страхования ЭКО. Факультет персидской литературы и иностранных языков был основан в 1983 году в результате слияния нескольких высших школ, факультетов и исследовательских институтов. С точки зрения разнообразия количества преподаваемых иностранных языков, факультет занимает первое место среди всех существующих факультетов иностранных языков в иранских вузах. В силу того, что с самых первых дней факультет пользовался услугами самых известных, выдающихся преподавателей в этой области, этот факультет считается самым авторитетным в области персидской литературы и иностранных языков. Члены научной коллегии этого факультета играют значимую роль в органах национального уровня и различных рабочих групп в рамках Министерства науки, исследований и технологий, Министерства образования, Министерства культуры, исламской ориентации, Академии персидского языка и культурного фонда Саади. Это само по себе говорит о высоком уровне и месте этого университета в научной среде Ирана. Факультет персидской литературы и иностранных языков университета имени Аллама Таба-Табаи состоит из 10 кафедр персидского языка и литературы, филологии арабского языка и литературы, английского языка и литературы, переводов французского языка, испанского, турецкого языка и литературы, русского языка, китайского. Таким образом, факультет является одним из самых авторитетных факультетов иностранных языков в Иране. На данный момент в научной коллегии факультета состоит 100 членов, что превратило ее в самый влиятельный и важный факультет персидской литературы и иностранных языков в Иране. На факультете обучаются 3000 студентов на различных стадиях. Высшеобразовательный институт страхования ЭКО начал свою работу в 1970 году в качестве международного отдела Высшей школы страхования Тегерана в рамках Организации экономического сотрудничества. В ней обучались студенты из Ирана, Турции и Пакистана. После победы Исламской революции и формирования Организации экономического сотрудничества ЭКО вновь встал вопрос о возобновлении деятельности Высшей школы страхования, которая прекратила свою работу в 1980 году. В конце концов, в 1990 году эта школа возобновила свою деятельность под названием Высшего образовательного института страхования ЭКО на основе устава, который был утвержден на Совете министров стран-участниц ЭКО. Высший образовательный институт страхования в силу популярности и научной способности преподавателя университета имени Алама Табатабаи стал одним из факультетов этого университета. В силу регионального, международного характера и значимости этого факультета все предметы на нем преподаются на английском языке. Научная и образовательная деятельность института все время находится под вниманием научных, образовательных, экономических структур Ирана и других членов ИКО. На данный момент научная коллегия факультета состоит из 8 преподавателей. В институте обучается около 300 студентов на различных научных стадиях. В соответствии с последними данными, в 2015 году в университете имени Алама Табатабаи обучалось около 17 тысяч студентов на различных факультетах и в кампусах. Большинство студентов обучаются на таких специальностях, как персидский язык и литература, бухгалтерия, право, общественная коммуникация и журналистика, английский язык и литература. Самое большое количество студентов обучаются на факультете психологии и воспитательных наук, а также в кампусе университета. Высокий научный уровень и важность университета имени Алама Табатабаи способствуют к привлекательности вуза и среди иностранных студентов. В 2015 году на различных факультетах университета обучались 125 студентов из 20 стран мира. В основном иностранные студенты обучаются на таких специальностях, как журналистика, английский язык и литература, перевод английского языка, арабский язык и литература, политические науки. Большинство студентов являются гражданами таких стран, как Сирия, Ирак, Ливан, Таджикистан, Киргизия, Туркменистан, Азербайджан, Пакистан, Йемен, Афганистан, Украина, Северная Корея, Казахстан, Марокко, Судан, Сомали, Турция и Индия. Большое количество иностранных студентов обучаются на факультете персидского языка и литературы университета имени Алама Табатабаи. Зейнаб Бусте, студентка университета имени Алама Табатабаи из Марокко. В силу того, что ее отец долгое время находился в Иране, она много раз посещала эту страну. Несмотря на то, что у нее была возможность продолжить учебу в своей стране, в одной из арабских стран и даже во Франции, однако она приняла решение получить высшее образование в Иране, в частности, в университете имени Алама Табатабаи по специальности журналистика. Она говорит, что выбрала Иран из-за его исламской составляющей и высокого уровня безопасности в этой стране. Она очень заинтересована в изучении культуры, экономики, политики, образа жизни в Иране. Она гордится тем, что учится в Иране, так как считает Иран развивающейся страной, у которой очень хорошее будущее. По ее словам, университет имени Алама Табатабаи является одним из самых лучших, в частности, в области гуманитарных наук. Она считает, что с этой точки зрения университет имени Алама Табатабаи является самым лучшим на Ближнем Востоке. Зейнаб считает, что иранские университеты обладают высоким научным уровнем и широко известны в мире. Несмотря на это, она говорит, что для выбора места продолжения учебы научный статус вуза не является единственным критерием. Для этого нужно обращать внимание на такие характеристики, как культура, атмосфера, безопасность. Она говорит, что иранский народ очень любит науку, и все это повлияло на ее выбор.
Thank you.
хадисы как руководство к истинному счастью и спасению.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, друзья, предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению». Сегодня мы поговорим о придирчивости, как о нравственном недуге. Придирчивость является одной из разновидностей нравственного недуга, который опасен тем, что служит причиной неуважения к другим. Придирчивый человек своим безнравственным поступком подрывает авторитет и репутацию людей, унижает их, а это, в свою очередь, опасно тем, что вызывает пессимизм и негативное отношение людей в отношении друг друга и способствует разврату в обществе. Это порицаемое качество человека в исламе считается большим грехом. Коран обещает страшную кару тем, которые распространяют мерзкое в обществе. В первом аяте суры «Аль-Хумаза» «Хулитель» читаем. Горе всякому клеветнику и обидчику. Арабское слово «хумас» переводчики Корана переводят как «клеветник», на самом деле означает «ломать, сломать», потому что те, которые хулят, клевещут на других и придираются к другим, на самом деле оскорбляют личность человека и ломают его неприкосновенность. Эта сура начинается с суровой угрозой и проклятием со стороны Бога в отношении людей, которые насмехаются над другими и пытаются найти в них изъян. Человек должен понимать, что Бог выдаст тайны и обличит секреты того, кто придирается к другим и пытается оскорбить другого человека. Посланник Аллаха, его светлость Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, сказал: «Не ищите недостатков людей, ибо Бог обличит недостатки того, кто ищет недостатки и изъяны других людей. А тот, чьи недостатки обличит Бог, не сможет избежать позора, даже если спрячется в своем доме». Придирчивость, поиск изъянов других – клевета и подозрения служат главной причиной того, что рушатся дружественные связи и сплоченность среди членов общества. Поэтому Всевышний в 11 и 12 коранических аятах суры «Аль-Худжарат» «Покой» называет насмешки, злословие и подозрения грешными и фактором раскола и ненависти в обществе и в отношениях людей. Многие проблемы в обществе появляются вследствие того, что одни начинают вмешиваться во внутренние дела других людей и выявлять недостатки и изъяны своих братьев и сестер по вере. Однако, когда человек совершает такой грех, дело на этом не заканчивается и обычно перерастает в наговоры и клевету, а это является куда более тяжким и страшным грехом. Священный Коран в этой связи повелевает: «Воистину, тем, которые любят, чтобы об уверовавших распространялась мерзостная ложь, уготовано мучительное наказание в этом мире и будущем. Ведь Аллах ведает истину, а вы не ведаете». Заслуживающим внимания моментом в данном божественном откровении является то, что Бог не говорит, что мучительное наказание уготовано тем, которые распространяют мерзостную ложь среди людей в обществе, а говорит, что мучительное наказание уготовано тем, кто любит, чтобы распространялась мерзостная ложь об уверовавших. А это, в свою очередь, доказывает, насколько уважаемым является человек в глазах Бога, и Бог не любит, чтобы распространялось все то, что говорится об уверовавших и что слышат некоторые об уверовавших. Отсюда и предписание, в котором говорится, что мусульманин, даже если случайно станет свидетелем того, как его брат или сестра по вере совершает грех, не имеет права разглашать это. Что говорить о том, когда он не видел своими глазами и не слышал своими глазами то, что несет его язык. В одном из хадисов повествуется, что некий мужчина подошел к имаму Мусе ибн Джафару, эмиром, и сказал: «Да будет принесена в жертву тебе моя душа. Мне рассказали о поступке одного из наших братьев по вере, и я посчитал его действие непристойным. Я спросил его самого, но он все отрицает, хотя рассказали мне об этом уважаемые и авторитетные люди». Имам сказал: «Не верь своим ушам и глазам тому, что говорят о твоем брате по вере. Даже если 50 человек принесут клятву, что брат их по вере совершил некое деяние, а обвиняемый будет отрицать все, не верь тем, кто обвиняет. Никогда не распространяй в обществе то, что выявит недостаток мусульманина, опозорит его или опорочит имя его. В противном случае ты окажешься в числе тех, о которых Бог сказал. Воистину, тем, которые любят, чтобы об уверовавших распространялась мерзостная ложь, уготовано мучительное наказание в этом мире и будущем». Ислам придает огромное значение и важность авторитету и личности людей. Поэтому ислам запрещает шпионить за братьями и сестрами по вере и запрещает вмешиваться в их личную жизнь. Однако порой некоторые недостатки людей являются настолько очевидными и явными, что не нуждаются в том, чтобы кто-то упоминал об них. Но сам человек проявляет халатность, не обращает на это внимания. В этом случае долг мусульманина, впрочем, как и любого хорошего друга, заключается в том, чтобы сказать об этом самому человеку и помочь ему избавиться от недостатка. Безусловно, делать это необходимо исключительно лично и в частной форме, чтобы не подорвать его авторитета и не обидеть. Имам Хасан Аскари, мир ему, в этой связи говорит: «Всякий, кто будет напутствовать своего брата по вере, вдали от других взоров, тот украсит своего брата по вере. А тот, кто будет поучать своего брата по вере на глазах у людей, заставит его смутиться и опозорит его». Имам Садык, мир ему, говорит в этой связи: «Среди своих братьев по вере я больше всего люблю того, кто укажет мне на мои недостатки». Поэтому, равно как указывание на изъяны других является мерзким и предосудительным, утаивание недостатков является предательством. Ведь правоверный должен быть как зеркало, он должен отражать в себе красивые и некрасивые стороны своего брата по вере. Но в то же время набожный человек должен, как зеркало, показывать плохие стороны тому, кто в него смотрит, а не другим.
Мухаммад – яркое светило божественного руководства, пророческая миссия. Методы посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, в джихаде. История восстания пророков Божьих демонстрирует тот факт, что с тех пор, как они начали свою пророческую миссию, они всеми силами добивались освобождения людей от уз невежества и заблуждения. Обладатели власти и богатства, те, которые видели свои интересы и положение в угрозе, противостояли пророкам различными методами. Они пытались уничтожить божественные религии методом психологической войны, очернения личности, отрицания или отвержения небесной миссии пророков, и на этом пути ни перед чем не останавливались. Доказательством этого в современную эпоху служат разнообразные заговоры мирового неверия против ислама и мусульман, от производства антиисламских фильмов в Голливуде, публикации оскорбительных плакатов, карикатур в отношении пророка ислама, сжигание Корана, провокации разногласий и войн, до введения экономических санкций и военных угроз. Помимо этого, в последние десятилетия США и некоторые другие имперские державы при поддержке своих союзников, то есть арабских реакционных режимов, создали преступные такфиритские группировки, в том числе Аль-Каиду, Даиш, чтобы посредством совершения самых страшных преступлений распространить в мировом общественном мнении исламофобию. Данным подходом империалистические державы пытаются ослабить и расчленить исламские государства в крайне чувствительном регионе Ближний Восток. Такие тяжелые условия требуют того, чтобы мусульмане и последователи монотеистических религий неравнодушно относились к всесторонней агрессии мирового империализма и всеми силами, в том числе своими жизнями, защищали сущность истинного ислама. На основе этого в настоящее время больше ощущается необходимость восстановления культуры джихада. Однако вопрос в том, в чем источник джихада и защиты в исламе. Каждый живой организм, в том числе и человек, естественно, обладает своего рода защитной системой. Ислам – это религия, основанная на человеческой сущности, поэтому признает принцип самозащиты – инстинкт самосохранения человека. Защита и джихад в исламе имеют свое определение и значительное место в исламских учениях. Слово «джихад» имеет общее значение в исламе, которое подразумевает любое интеллектуальное, финансовое или жизненное действие, направленное на реализацию божественной цели. Однако особое значение данного слова заключается в вооруженном восстании для защиты ислама и авторитета исламской уммы. Незнакомые с религией люди и враги ислама неправильно истолковывают термин «джихад». Однако, если справедливо исследовать сущность и истинный облик джихада в исламе, можно без труда устранить непонятные моменты. Вопреки пропаганде врагов сегодняшнего положения, ислам достиг не мечом и не убийством врагов, ибо ислам – это религия логики и рассуждения, которая призывает всех людей к миру, справедливости и альтруизму. В отношении этого британский переводчик священного Корана Джордж Сейл, высоко оценивая исламское учение, пишет: «Те, кто считает, что данная религия была распространена силой меча, глубоко заблуждаются и обманывают себя. При этом ислам противостоит воинствующим силам, которые воюют против истинной справедливости, а стратегии ислама в отношении тех, которые не замышляют вторжение и насилие против жизни, имущества и земли мусульман, заключается в отказе от применения силы и мирном сосуществовании. Поэтому ислам не разрешает мусульманам враждебно относиться к врагам, которые отказываются от военного действия и предлагают мир». В священном Коране в 90-м аяте суры «Женщины» говорится: «Если же они отступят от вас, не будут сражаться с вами и предложат вам мир, то Аллах не дозволит вам сражаться с ними». Кроме того, в 61-м аяте сура «Добыча» Всевышний подчеркивает: «Если враги проявляли интерес к перемирию, мусульмане должны выбрать мир. Если неверующие склонны к миру, то и ты, Мухаммад, склоняйся к миру». Коранические аяты, которые нам говорят о том, что ислам является миролюбивой религией, На самом деле ислам основан на мире, а вооруженную борьбу допускают только при необходимости. При этом миролюбивая сущность ислама не означает, что эта религия призывает мусульман уступать за силе угнетателей, которые совершают, покушаются на их жизни и имущество или мусульманские земли. Несомненно, если мусульмане подвергаются насилию со стороны врагов, Коран призывает их к защите Родины и поощряет их к широкому участию в восстании под названием джихад. Например, Всевышний велит своему посланнику поощрять верующих участвовать в джихаде. В 65-м аяте суры «Добыча» говорится: «О пророк, воодушевляй верующих сражаться с неверными». Несомненно, источником происхождения культуры джихада являются коранические аяты, животворные учения ислама. С тех пор, как посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, вступил в Медину в ходе исторического переселения и основал исламское государство в этом городе, многобожники Мекки вместе с евреями и лицемерами в Медине создали общий фронт для борьбы с исламом и новым мусульманским государством и прилагали все усилия к его уничтожению. Для разрушения так называемого «единого фронта неверующих и многобожников» Всевышний Господь велит своему посланнику: «О пророк, борись с неверными и мунафиками и будь беспощаден к ним. Прибежищем им будет ад, а это скверный конец». Коран, сура Покаяния, аят 73. Несомненно, принцип джихада был установлен для достижения священных и возвышенных целей. Поэтому ислам резко критикует военные действия, совершаемые экспансионистскими целями или с целью кражи имущества людей. И такие действия джихадом не считаются, так как джихад совершается только с божественными целями и ради высоких идеалов, поэтому его называют джихадом ради Бога. Ислам считает джихад очень важным и ценным долгом. Для того, чтобы показать значение и величие джихада и ценность муджтахидов на пути Аллаха, посланник Аллаха говорит: «Все деяния рабов Аллаха бледнеют по сравнению с высокой ценностью муджтахидов на пути Господа, словно ласточки, которые черпают своим клювом несколько каплей воды из бесконечного моря». Канз аль-Умаль. В истории читаем, что в эпоху посланника Аллаха жил мужчина, который бежал в гору, чтобы там спокойно провести религиозные обряды. Его семья привела его к пророку. Его светлость запретил ему такое отдаление от общества и сказал: «Если мусульманин сражается в поле боя хотя бы день, то это лучше, чем поклонение в течение 40 лет». Мустадрак аль-Васаиль. Следует отметить, что посланник Аллаха не только поощрял мусульман к джихаду, но и в большинстве боях сам пророк возглавлял войско мусульман. В битве у горы Ухуд, в ходе которого мусульмане оставили стратегически важный перевал Ухуд и таким образом создали для терпящего поражение войска многобожников возможность возвращения на поле боя, посланник Аллаха получил ранение. И не будь самоотверженности его светлости Али ибн Абу Талиба, мир ему, и горстки других сподвижников, жизнь посланника Аллаха оказалась бы под угрозой. В ходе битвы мученически погибло 70 из числа лучших сподвижников пророка. Как следствие, священный Коран называет одним из признаков истинных и верных верующих джихад и принесение в жертву своей жизни и имущества. И говорит: «Верующие – это только те, которые уверовали в Аллаха и его посланника, а потом не испытывали сомнений и положили свое имущество и свою жизнь на путь Аллаха. Они-то и есть искренние верующие». Коран, сура Комнаты, аят 15. Под конец напомним, что слово «джихад» в исламской культуре применяется не только в отношении войны и вооруженной борьбы, и любое стремление к установлению справедливости, борьба с угнетением, защита прав угнетенных считается джихадом. Помимо этого, если в научной, культурной, социальной, экономической областях совершаются благие действия, необходимые для развития исламского общества с божественной целью, эти действия могут называться джихадом. Однако посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, указывает на интересный момент в отношении наилучшей формы джихада. Его светлость говорит: «Превосходный вид джихада – это произнесение истины перед лицом угнетательской власти». Причиной этого является тот факт, что главным фактором продолжения жизни угнетательских правителей и имперских государств является молчание и равнодушие человеческого общества. В качестве примера можно указать на страшную катастрофу в долине Мина, в результате которой погибло несколько тысяч невинных паломников храма Божьего. В свете широкомасштабного преступления молчание в отношении некомпетентности семейства Сауда проявили не только международные правозащитные организации, но и почти все мусульманские государства, кроме отдельных стран вроде Исламской Республики Иран. Они также отмалчиваются перед лицом страшных преступлений семейства Сауда, США, Великобритании, некоторых арабских государств в Йемене и Сирии, хотя, согласно изречениям посланника Аллаха, если бы народы протестовали против действий угнетателей и обнародовали бы их сущность, то тем не удалось бы так просто совершать антигуманные акции, убийства и преступления.
Здравствуйте, доктор! Для того, чтобы правильно соблюдать гигиену полости рта, в самом начале лучше предотвратить возникновение кариеса. Соблюдая все необходимые правила по гигиене полости рта, можно достигнуть желаемого результата. Когда дело касается здоровья человека, гигиене полости рта должно быть уделено огромное внимание. Признаки и симптомы зубного кариеса заключаются в неприятном запахе изо рта, кровотечении десен и непрочности зуба. Одной из причин такого заболевания является разрушение опорной кости зуба из-за возникновения зубного налета и несоблюдения гигиены полости рта. Для предотвращения данного заболевания старайтесь меньше есть сладкое, которое играет важную роль в формировании зубного налета. Для соблюдения адекватной гигиены полости рта регулярно посещайте стоматолога. Пародонтит в большей мере приводит к потере зуба, чем возникновение кариеса.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Иран». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер плюс 98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Thank you.